С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Содержание предыдущих серий. Зося Нарейко, разведчица партизанского отряда, идет на задание. С ней идет Антон, сбежавший из отряда.
Они взяли чуть в сторону от оврага и скоро вышли к неширокой лесной дорожке, присыпанной свежим нетронутым снегом. Антон глянул в один конец дороги, в другой. Саней отсюда не было видно, и он уверенно свернул направо, оставляя позади широкие следы на снегу, в которых желтел дорожный песок.
Ну, чего?
Вот, разжился.
Ох ты!
Молотка не хотела давать, их вредная баба. Едва выцыганил.
Ой, вкусно-то как пахнет.
Ой.
Ой. Вот всегда любил такой. На кленовых листочках. Мама пекла.
Ешь.
Ой, вкусно.
Ешь.
Зоська наконец согрелась. Идти по ровной дороге было несравненно легче, чем продираться в кустарники. Она расстегнула верхнюю пуговицу плюшевого сачка и ослабила узел платка на шее. Хвойный оснеженный бор едва слышно шумел на ветру. В воздухе кружились редкие снежинки. Было тихо. Где-то раздавалась прерывистая дробь дятла, но Зоська не обращала на нее внимания. Она то и дело поглядывала вперед, куда, извиваясь, уходила дорожка. Туда же, устремляя свой взгляд и шагавший впереди Антон, так просто и естественно взявший на себя часть ее дорожных забот и связанных с ними опасностей. Все это в другой раз могло бы порадовать Зоську, но теперь мало радовало, скорее наоборот. Она все еще не могла освободиться от терзавшего ее беспокойства. Правда, за себя она меньше боялась. Теперь она беспокоилась за Антона.
Слушай, возвращайся назад.
Зачем?
Тут уж я сама выйду.
Зачем? Я пройду.
До Немана, да?
Там будет видно. Там приехали за сосной. на подруг. Примачок такой, молодайка. А ты видишь, война войной, а они строятся.
Ой, да разве мало таких? Думают, отсидятся, переждут. Пусть за них другие воюют.
Ну, конечно. Да всем жить хочется.
Жить хочется всем, подумала она. Но, пожалуй, не в этом дело. Разве не хотят жить те, кто гибнет с оружием в руках, кого арестовывают и расстреливают за связь с партизанами? Наконец, те несчастные, ни в чем не повинные, которых уничтожают только за их происхождение. Разве не хотел жить ее свояк Леонид Михайлович, преподаватель математики в местечковой школе, который совершенно безропотный и безотказный до предела затурканный своей властной женой, родной сестрой Зоськи? Казалось Зоське, тихо презиравшей свояка за эту его бесхребетность, что он с легкостью проживет в прелюбой власти, вытерпит все, никому не пожаловавшись и даже ни на кого не обидясь. Но вот не удалось прожить Леониду Михайловичу даже первую военную зиму. В марте его уже арестовала гестапо. Зоська до сих пор не может себе представить, какую провинность перед немцами совершил Леонид Михайлович и за что они расстреляли его. Но, по-видимому, что-то было, иначе бы он так не прощался с женой, детьми и Зоськой при аресте. Прощался, уходя навсегда, со спокойным сознанием правомерности ареста и неотвратимости своей злой судьбы. Узкая лесная дорожка вывела их на широкий прогал с большаком и линией связи, под острым углом, пересекавшими их путь. Там уже издали были заметны какие-то следы от полозьев или колес. По обочине кто-то недавно прошел, оставляя неглубокие ямки в снегу. Антон только вышел из-за придорожных деревьев и сразу же повернул обратно.
Слушай.
Чего?
Давай-ка стороной, а? Ну ее эту дорогу.
Угу. Давай.
Они сошли в лес, пробрались через колючую чащобу молодого сосняка и пошли лесом поодаль от большака, однако не теряя его из вида. На большаке было пусто. Продираться через хвойные заросли стоило невероятных усилий. Кочковатая лесная земля с пнями, порослью жестокой травы и валежником весьма затрудняла ходьбу. И Зоська подумала, может, стоило все же рискнуть и пойти большаком? В самом деле, она уже здорово притомилась в этом бездорожье и едва поспевала за Антоном, широкая спина которого то склонялась, то выпрямлялась, мелькала впереди в зарослях. Зоська намерилась было окликнуть его, но воздержалась, подумав, что хорошо ей с документом и пропуском, а каково будет ему в случае встречи с полицией или немцами. Один его наган может погубить обоих. И она молчала, терпеливо пробираясь по его следу в немыслимо колючей хвойной чащобе, из которой они на изволок спустились в мшистую, заросшую мрачными елями низинку. Тут было тихо, темно и диковато, как в погребе. Шумно дыша, Зоська вдруг заприметила, как Антон замер впереди меж двух обомшелых елей, и она затаила дыхание. С Со стороны дороги слышался приглушенный гул моторов. Он приближался, с ним вместе донеслись голоса. Мужской смех.
Слышь?
Что?
Немцы!
Зоська прислушалась. Гул недолго продержался на одной ноте за ельником и постепенно стал слабеть в отдалении. Похоже, действительно, это проехали немцы, и она подумала, хорошо, что Антон вовремя свернул с дороги. Так безопаснее, хотя и труднее. По-видимому, дороги теперь для них нет. Потом они, кажется, все-таки упустили Большак из виду, потому что за час с лишним лесного пути до них не донеслось ни одного звука с дороги, да и все прочие признаки дороги исчезли. Антон пошел чуть тише, и Зоська обрела более спокойное дыхание. Она уже потеряла всякое представление о местности, никак не ориентируясь в этом диком лесу и полагаясь только на Антона, который, по-видимому, знал, куда вел ее. Они перешли вырубку с рядами штабелей заготовленных сосновых коротышек, перелезли широкий крутой овраг с ужасно скользкого склона, которого Зоська съехала на заду, а потом едва взобралась на противоположную кручу. Рукава сачка, коленки и юбка снова насквозь промокли, вываленные в снегу. За оврагом большой лес кончился. Началось мелколесье. Стал задувать ветер, в котором по-прежнему носились редкие предзимние снежинки. Небо недобро нахмурилось, стало холоднее, но по каким-то неуловимым признакам чувствовалось приближение реки. Рельеф заметно пошел под уклон. И вот впереди, между привольно разбежавшихся по склону сосен, засерело пустое, притуманенное снегопадом пространство. Воды еще не было видно, но лес кончался, и Зоська поняла, они выходили к реке.
Ну вот, пожалуйста, вышли.
Слава Богу.
Они не спеша обошли крайние молодые сосенки и остановились на обрыве. Внизу у их ног мощно гнал студеные воды Немы. Несколько раз в детстве Зоська видела эту реку в летнее время, и та не произвела на нее впечатления. Изрядно обмелевшая, с песчаными залысинами берегов, она казалась тогда не широкой, спокойной и, в общем, какой-то районной, средней величины речушкой. Теперь же вид ее преобразился до неузнаваемости, словно это была другая река. Раздавшаяся от обилия осенней воды, со стремительным и мощным течением она таила в себе какую-то злую, прямо-таки угрожающую силу. Во всю ее обозримую ширь и длину сверху шло сало, густое, крошево льдин с обтертыми, словно застывшим жиру, краями, которые непрестанно плыли и плыли по водной поверхности, сталкиваясь, расходясь и кружа, и тихий, но властный шорох стоял над рекой. Обрывистые лесные берега почтительно и широко расступились перед напористой мощью стихии, безразличной к их спокойной растительной жизни, занятой только собой и своим вечным движением к морю.
Островок, кажется, выше будет. А мы-то ниже вышли.
Очарованная мощным видом реки, Зоська минуту не могла оторвать от ее взгляда, думая про себя, как же им переправиться через этот ледяной поток. Где находится островок, она не задумывалась. Она уже привыкла, что в таких вещах Антон разбирается лучше, тем более, что осенью он исходил тут все стежки-дорожки. Не спускаясь к воде, они пошли верхом по прибрежному обрыву в поисках этого самого островка.
Значит так, на заставе там Петряков, или, может, сержант из десантников, тот, которого летом под Зельвой подобрали. Так вот, ты сообщишь пароль и скажешь, что идем вдвоем, поняла?
Так ты что, значит, не вернешься?
Ты слушай меня, говори так, а потом сообразим, посмотрим. Поняла?
Зоська не возражала. Кажется, она уже потеряла способность возражать этому человеку, у которого все получалось лучше и сноровистее, чем у нее. Он явно забирал у нее инициативу в этом ее выходе, но она не тревожилась. Пусть. Видно во всем, что касалось войны, он был поопытнее ее. Однако по берегу они прошли километра два, прежде чем увидели на речном изгибе притопленный половодьим островок, поросший голым теперь лозняком. Неман тут расходился на два рукава. Главное его русло оббегало островок с той стороны, а протока у этого берега была густо забита льдом, заторенным в узкой водяной горловине. Чуть ближе к лесному берегу зияла огромная промоина овраг, из которого вырывались по ветру едва заметные на притуманенном фоне леса серые клочья дыма.
О, дымят. Наверное, печку раскочегарили.
Не успели они подойти к устью оврага, как откуда-то из-за кустов навстречу выбежала суетливая, черная, как уголек, собачонка и злым лаем набросилась на Антона. Антон остановился, притоплал ногой, но собачонка и не думала униматься, и только когда он подхватил из-под ног камень, бросилась назад к оврагу. Однако оттуда по стежке уже спускался небритый, в стеганых брюках и в какой-то самодельной безрукавке пожилой человек с обвязанной шеей. Он негромко прокашлялся, успокоил собаку.
Здравствуй, Петряков.
О, здорово, здорово. Здорово.
Говори пароль, говори.
Привет вам от Мироныча.
Давненько с кумом не виделись. Это... Сюда идите. Цыц ты, шкварка. Ишь ты. Вот, пройдите пока. Вот сюда. Сюда, сюда.
Кажется, все было правильно. Пароль и отзыв сошлись. Зоська и следом за ней Антон, пригнувшись, влезли в крохотную, выдолбленную во вражном склоне земляночку с обломком стекла в двери вместо окошка, топчаном железной печкой, дым из которой почему-то упрямо не хотел идти в трубу и то и дело валил внутрь. Петряков протер пятерней слезящиеся глаза с потянувшейся следом дратвой.
Вот зашить надо. А вы это... Садитесь.
Они сели. Зоська поближе к печке, Антон у двери.
Пока Барматухин лодку пригонит.
А где же начальник?
А нет начальника.
Как? Был же сержант этот из десантников.
Был. Попался сержант. Теперь я вот, я.
Ах, вон как.
Да, так вот. А вы... Туда?
Туда.
Да.
А что? Туда.
Да.
А что?
Да ничего. Что ж. Вчера вон возвращались хлопцы из Чапаевского. Двое. Третьего привезли в Дерюшки. Вот, сапоги с него.
Что, убили?
Убили. Две пули. Одна в грудь, другая в живот.
Да, скверное дело.
Зоська молча сидела, неприятно пораженная этой вестью. Хотя, если подумать, чему тут поражаться? Мало ли кого убили. Шла война, и убивали каждый день сотнями. И все-таки она чувствовала, что это мимоходом сообщенное известие имело отношение к ней. Наверное, убитый переправлялся на ту сторону у этого островка, да и убили его где-то в тех самых местах, где предстояло действовать ей. К тому же упоминание о пуле в живот всегда вызывало у Зоськи противный озноб внутри. Больше всего она боялась именно пули в живот, хотя отлично понимала, что получить пулю в голову или в грудь нисколько не лучше.
А у вас горло больное, да?
Да уж, больное. Застудил и вот. Видно, докашляю в эту зиму.
Ой, ну почему вы так-то?
А все одно... Чем жизнь такая?
Ну, где ж твой Барматухин? Или ты перевезешь?
Барматухин перевезет. Он теперь перевозчик.
Так, может, лекарство надо какое? Может, мед вам помог? Да.
Какое лекарство? Мне уже ничто не помог.
Зоська смешалась. Она не знала, что в таких случаях можно сказать человеку и чем утешить его. Да и следует ли утешать? Исчезнувшая была собачонка, радостно заскулив, опять появилась под дверью. Антон выглянул наружу и отступил на шаг в сторону. Дверь широко растворилась, и в ее низеньком проеме появился вконец озябший парнишка, с виду подросток, с худенькой шеей в небрежно запахнутых на груди одежках. На его нестриженной голове, глубоко надвинутая на уши, сидела серая поношенная кепка с пуговкой на макушке.
Сигнал давали, дядька Миколай?
Давал. Как же? Вот, перевези.
Закалел. Ветер такой начался.
Да. Сало все идет.
Еще больше стало. Льдины такие. Ого.
Да. Да. Станет Неман. Худо дело будет.
А нам хуже не будет.
Он присел перед печкой, протянул к огню скрюченные стужей кисти, и Зоська подумала, как же он их перевезет, такой ледоход. А вдруг в лодку ударит льдина, и они окажутся в воде. Но Неман не болотная речка. Отсюда не так просто выбраться на берег. Она с беспокойством поглядывала на Петрякова и мальчонку, но те вроде и не думали об этом. Барматухин, все держа у огня нестылые руки, повернул к ней остренькое, с посиневшим носом лицо и вроде бы подмигнул даже.
На связь, в разведку.
Барматухин! Не твое дело! Зачем надо, зачем и идут?
А-а-а, будь то неведомо, по что за Неман ходить, если б возвращались.
Да как-нибудь уж постараемся.
Во, так все говорят, только не все возвращаются. В неделю перевозил шестерых, два раза лодку гонял, а вчера вернулись трое, и то один неживой. Убитый.
Барматухин! Помолчи лучше!
Ну так пошли, что ли?
В радиоспектакле по повести Василия Быкова «Пойти не вернуться» роли исполняли Зося, Ирина Ермолова, Антон, Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.